Друзья, привет! Я внезапно решил поделиться с вами не то чтобы мечтой, но неким желанием, которое касается вот чего. Предположим, у меня были бы все деньги этого мира. Ну, даже если не все, то ровно то количество, которое мне необходимо. Чем бы я занимался? Я бы точно преподавал, путешествовал. Но не в том смысле, что я бы там поехал в кругосветку, нет. Я бы доехал до какого-нибудь прикольного места, где можно поесть на другом конце города. И, конечно же, я бы вел подкасты. Очень люблю это занятие. Наташ, а чем бы ты занималась, если бы у тебя было столько денег, что прямо сейчас можно было бы выйти на пенсию? Не спеши с ответом, потому что скупать все, что ты видишь перед собой, это не очень хорошо. Ну а вы пока послушайте джингл.
И все-таки, отвечая на вопрос Антона, я бы отправилась в кругосветку, ну а потом придумала бы что-нибудь еще интересное. Друзья, привет, на связи две любопытные транжиры, Антон Маслов и Наталья Храмова, а вы слушаете подкаст «Прикладывайте». Это шоу «Газпромбанка» и студии «Гласно», где мы говорим об отношениях с деньгами. Но сегодня мы разберемся, можно ли так спланировать свой бюджет и свои расходы, чтобы уже в 35 лет уволиться с работы и ничего не делать? Или делать все же что-то придется? И вообще, нужно ли это?
Своими соображениями, наблюдениями и бесценными, в хорошем смысле, советами с нами сегодня поделятся Дмитрий Александров, сооснователь и управляющий директор «Выволга Capital», и Артем Зотов, начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов в «Газпромбанке». Друзья, приветики.
Привет.
Теперь у нас более... тема про образ жизни, более лайфстайл тема. И, наконец, я могу включиться, потому что в нашем прошлом эпизоде я сидел и внимательно процессил то, что вы говорили. Короче, хочется поговорить, и это то, что я сказал в интро, о ранней пенсии. Но прежде вот вопрос. Вы за последние полгода думали о том, чтобы вообще бросить свою работу, прекратить работать? Ну, типа что, ой, ну это к черту вообще, сколько еще нужно работать, чтобы не работать вообще? Приходили ли такие мысли в голову? Или что-то близкое к этому?
Ну, мне точно нет. Я, наверное, не совсем хороший пример, потому что я являюсь основателем нашей компании, и для меня это, конечно, такая сверхмотивация не в плане работы, да, там, не знаю, заработать сколько-то денег, а в плане просто развития бизнеса. И, ну, это вот как свой ребенок, да, то есть ты хочешь, чтобы он рос, развивался, и ты хочешь в этом участвовать. Поэтому для меня, конечно, мотивация, наверное, не в том, чтобы выйти там через 5, 10, 15, 30 лет на пенсию, а в том, чтобы мои проекты были востребованными и полезными для меня и для рынка в
так,
целом.
Так красиво, я отвечаешь. Артем, а ты как, была мысль типа, о, все, вот этот вот пиджак уходит в гардероб, приятно было его надевать время от времени.
Теперь но хочется я буду больше времени семье посвящать.
Например, ну теперь я буду ходить в джоггерах, кроссовках.
На самом деле история такая, что как бы посвящать больше семье, но реально присутствует мне иногда так, хорошо проведешь выходные, что я понимаю, что я не хочу ехать на работу в понедельник никаким образом, хотя я люблю свою работу, люблю свою команду, то, чем я занимаюсь, но как бы так здорово провел время с семьей. И на самом деле я в последнее время скажу по-другому, что я стал задумываться как раз о некой, скажем так, финансовой независимости от работы, как раз-таки с точки зрения того, что рано или поздно на пенсию надо будет идти. Выгляжу молодо, но скоро...
Но годы идут.
Годы идут, да, и скоро 40 лет, как бы, а там и 50. Вроде ребенок только родился, уже 7 лет ему, и я такой, опа, как бы надо как бы немножко...
Скоро университет или ей.
Да, надо как бы подкапливать, надо как раз-таки создавать определенную, скажем так, вот эту финансовую независимость, чтобы я всегда, мне было комфортно как бы жить в дальнейшем, несмотря ни на что.
Так, знаешь, некая тревога все равно проступает из этих слов.
Конечно.
Знаешь, как недавнее осознание. Как будто, знаешь, ты такой, блин, надо все же подкапливать.
Да, и такой... да. А с детьми это приходит. Потому что на самом деле, ну, моя жизненная позиция была, как бы моя цель была следующего характера.
Живи быстро, трать молодым.
Ну, типа того, да. То есть мне там, словно там, мне нужна квартира. Я знаю, что мне нужна хорошая, большая квартира. Я должен на нее накопить, должен ее купить. Я это сделал, гештальтик закрыл. Да, нужно то, нужно все. Я эти гештальтики все позакрывал. И вопрос теперь хорошо. Как бы все это я позакрывал, но где-то была ипотека, где-то еще что-то. Как бы а за душенькой ничего, да? Ну да, я грубо так выражаюсь, да? Конечно, да, не хватает как раз вот условно той финансовой независимости, да, того, что ты реально там мог выйти на пенсию пораньше и...
Ну вот вопрос в этом, выйти на пенсию пораньше. Для меня на самом деле, хоть и я придумал эту тему, я признаюсь,
я очень хотела спросить у тебя, а почему ты ее придумал? Ты собираешься сейчас активно начать копить или ты уже копишь и идешь к этой цели?
Блин, я тебя перебил. Но я просто смотрю на некое окружение зумеров вокруг. Я не являюсь зумером технически, да, в теории там Леви Штрауса. Я все-таки...
Тусуешься с молодежью.
Поколение Y. Ну да, я пытаюсь молодиться, тусуюсь с молодежью. И действительно, я вижу это устремление. Даже не то, чтобы как скопить прямо здесь и сейчас, но как, например, быстро сделать какой-то актив, это у наиболее, да, созидательных серийных предпринимателей типа, не люблю серийность, продать его и вот на эту подушку жить, что-то инвестировать, безусловно, но вот как бы не работать, в том числе и на себя. И я такой, о, прикол. Потому что я про это не задумывался, мне тоже нравится моя работа, то, что я делаю. Камон, типа я разговариваю в микрофон, и это приносит хорошие деньги, но тем не менее. И поэтому я такой думаю, блин, а с кем-то поговорить, как бы вот как выйти на пенсию 35, и главное, зачем? Потому что я не понимаю, кстати, откуда отметка 35 взялась. Я вот это гуглил, и как-то непонятно, но это прям какой-то расхожий термин.
Не нашла отметку в 35, я нашла отметку, ну, такой разброс 30-40 лет. 30-40. То есть люди условно в 20 лет задумываются о том, что они работают очень много, и они хотели бы там к условным 40 годам себе обеспечить такой капитал, который бы позволял им не то чтобы не работать после 40, но заниматься тем, что им хочется, а не ходить, например, там, в офис куда-то и по 14 часов. Вот,
что мешает сразу заниматься тем, чем ты хочешь?
Ну, у людей бывают разные обстоятельства.
Понимаю.
Вот, поэтому...
вот оказался в Goldman Sachs. И вот вынужден зарабатывать эти миллиарды.
Это ты сейчас какие-то золотые примеры приводишь.
Ну так это эти люди об этом задумываются. Это же ведь, мне кажется, знаешь, все вообще идет какой-нибудь там Гая Кавасаки, который там богатый папа, бедный папа, вот это вот все. Когда ты там евангелист компании Apple, ты живешь в Калифорнии, и ты рассказываешь про выход из зоны комфорта. Короче, я со скепсисом отношусь к этой идее. У тебя были какие-нибудь мысли, вот, типа, что надо выйти на пенсию?
Ну вот как сказал, действительно, именно на пенсию мне было бы неинтересно, мне тоже нравится, чем я занимаюсь, я хочу дальше этим заниматься, но вот по поводу финансовой подушки, мне кажется, это очень здравая мысль, она очень естественная, мне кажется, для всех людей, потому что ситуации в жизни бывают разными, ну, на своем примере могу сказать, что, конечно, в прошлом году было очень страшно, когда Мосбиржу закрыли на 2 месяца, а у меня, извините, компания на Мосбирже работает, и все мои доходы связаны с ней, поэтому, когда, в общем-то, рынок у тебя просто закрыт, ну, вот внешнее такое участие у тебя нет, там, 2 месяца выручки. Вот, и с этим просто ничего нельзя сделать. И, конечно, в такие моменты задумываешься, что, конечно, хорошо бы иметь какую-то подушку и от всего этого не зависеть, вне зависимости от того, что тебе интересно, что тебе хочется продолжать и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, здесь действительно речь может быть не о пенсии в 35, да, а вот о такой подушке, которая дает комфорт и позволяет, собственно, продолжать в комфорте делать то, что ты хочешь. И, конечно, хочется.
Но это вообще возможно совместить вот эту вот подушку? Ну и так, ну, это должна быть офигенно большая подушка. Ну так-то. Если мы серьезно говорим о том, что ты можешь продолжать заниматься чем? Тем, чем ты хочешь, должна быть какая-то реально большая подушка.
Я бы здесь не был максималистом. Конечно, хочется сказать, что там, не знаю, я хочу тратить в месяц 5 миллионов рублей, поэтому мне нужна подушка.
Это для интервью на Патриках. Мы не там, пожалуйста.
Я про то же. Но я думаю, что если действительно вот немножко приземляться, то для большинства людей такая подушка, ну, может покрывать просто какие-то текущие нужды, прежде чем ты, не знаю, найдешь новую работу или придумаешь там какую-то новую историю, откроешь новый бизнес, если ты предприниматель. То есть... это, наверное, та подушка, которая вот тебе в моменте позволяет прожить. Может быть, ты частично ее даже расчехляешь. Живешь не на проценты с нее, а вот в кризисную ситуацию ты достаешь из этой кубышки и там проживаешь месяц, два, год, да, пока ищешь себя заново. И такая подушка, на мой взгляд, вовсе не обязана, да, там своими процентами полностью покрывать роскошную жизнь на тех же самых Патриках.
Ну, все ж просто кладешь в банк 100 миллионов на депозит, получаешь 15 миллионов.
И выходишь на пенсию.
Не, ну, есть на самом деле же формула такая, чтобы вот конкретно жить на вот эти проценты, да, у тебя есть ежемесячные траты, умножь их на 300,
На 300? Угу.
На 300, да.
Ну, смотри,
то есть 100 тысяч траты, 30 миллионов надо, чтобы у тебя лежало, и тогда ты как бы в комфорте сможешь продолжать жить на...
Целый квартал.
Именно
на проценты, которые тебе приносят.
Это интересно.
Да, Артем очень круто сказал. Это движение, которое зародилось за рубежом, оно называется FIRE, расшифровывается как Financial Independence Retire Early. Вот. И это вот эта независимость как раз и финансовая. И цифра 300 берется из того, что ты берешь ежемесячный доход, умножаешь его на 12, ну, то есть на год, и так. Потом еще на 25. То есть ты себе предполагаешь, что этой суммы...
25 лет.
На 25 лет, да. Да-да-да. Вот. И ты потом из этой суммы ежегодно можешь тратить не больше 4%. И таким образом... ты можешь продолжать жить, а те деньги, которые остаются у тебя в теле, вот эти инвестиции...
Ну, что-то юнит-экономика не бьется в моей жизни. Я прям сижу
параллельно, тебе приносят доходы, да-да-да-да, и ты можешь дальше продолжать как бы не работать, вот жить на эти деньги.
Ну, опять же, вопрос, да?
Вопросов много,
там вопросов очень много, да, либо ты жутко экономишь, ты работаешь, как бы ходишь, я не знаю, там, ну, барвань ты, конечно, наверное, неправильно сказать, но прям реально экономишь как бы на всем, у тебя разумное потребление исключительно, да, и ты все-все-все-все откладываешь. Ну, я не знаю, я насколько не могу сказать, что я, допустим, придерживаюсь этой истории. У меня есть такой кейс с моим другом. Я купил квартиру, он со мной же ходил, выбирал квартиру. Я купил давно достаточно. Мне не хватало, я взял ипотеку. Вот, он такой говорит, не буду я брать ипотеку. Тогда она была что-то в районе там, 10-годовых. Да, да.
Отлично.
Вот, да, не буду я брать, я поднакоплю. Ему там какую-то сумму определенно не хватало. Он приходит на следующий год, как бы ему этой же суммы не хватает. Потому что стоимость растет, да. Такой, я подзаработаю, в следующем году я опять куплю. Так вот, каждые 5 лет он ходит и, вернее, уже 5 лет, сколько...
Если каждые 5 лет...
Еще копит.
Да, еще, да, 5 лет он все копит, как бы каждый раз ему не хватает, как бы. И я говорю, слушай, ну ты бы взял ипотеку, ты бы уже давно бы...
Даже считался
да, 100%. Погасил бы вот эти там проценты, потому что тебе не хватало, условно, там, несколько миллионов рублей, и давно бы ты же их заработал. Он говорит, да, я их заработал, я думал, что я их заработаю, я их заработал, но стоимость квартир выросла. Вот. Так он себе и, скажем так, до сих пор не купил.
Грустный пример.
Ну, про разумное потребление тоже хотел сказать. Оно ведь может быть и в плюс, и в минус. То есть у всех, конечно, свои грани разумного. Да? Ну, может быть, скажу там такую расхожую фразу.
Кофе в кофемании, это нормально.
В Инстаграме любят. Ну, может быть, даже не про кофе в кофемании. Вот, например, про хобби очень часто говорят. Или про, не знаю, частные школы для детей. То есть кажется, что ты платишь огромные деньги. Но зачастую все эти... траты, они окупаются, потому что у тебя меняется круг общения, ты можешь найти другие бизнес-возможности. Да, вот банально из моего примера, я там активно занимаюсь велоспортом, это не дешевое удовольствие, ты должен тратить большие деньги там на оборудование, на велосборы, еще на что-то, но у меня есть определенный круг общения, людей, которые могут себе позволить сделать эти же самые траты. У меня есть уже какие-то совместные проекты с людьми, с которыми я познакомился благодаря условно своему хобби. И так уже не скажешь, что я там просто потратил эти деньги на себя. Да? Оказывается, что...
Теперь ты просто нашел
это
оправдание
этому.
Это не
траты, а инвестиции.
Ну, очень, очень сложная тема. Это, конечно, не инвестиция в прямом понимании, но я это, наверное, говорю к тому, что просто экономить – это не всегда полезно. Если ты просто там на всем экономишь, то ты где-то остаешься вот в... ну, на определенном уровне, на определенной зоне, может быть, где-то себя не подталкиваешь дальше к развитию. Это все аргументы очень-очень такие, вот на грани, я
но
согласен.
Они очень, да, такие спекулятивные даже.
Да, да, безусловно. Но я все-таки сторонник того, что ты должен себя все время подтягивать, вот, не знаю, вот брать себя за волосы вверх и тянуть.
Пояс.
Да, и тянуть наверх по уровню, и в том числе там за счет подтянуть. Уровня потребления. Ну,
Не, это вопрос, опять же, того, что как бы какая цель стоит, да, это все-таки правильно, это вложение, у тебя это определенные инвестиции, вложения, и ты себя ждешь отдачи с точки зрения как бы роста своего дохода, своего статуса, всего. А тут, когда то, что мы разговаривали, как раз затронули тему вот этого FIRE, там люди-то как раз просто накопить, а дальше жить в кайф, как бы, да?
Да.
Но и они не лет, живут в кайф, они же все равно живут, потом да, вынуждены то тоже
вынуждены
ограничивать
все равно
расходы, да.
Ты привык экономить и экономит, вот. Но им, видимо, это доставляет как бы, скажем так, дискомфорт им не доставляет, они живут там в определенных условиях. нормально. Зато там ездят, путешествуют. Ну, могут месяцами на Бали прожить, еще что-нибудь такое.
Но они отказываются от брендов, от телефонов, да, там дорогих, от квартир, машин и всего
остального.
Потому что
их принял остров, а тебя еще не принял.
И более того скажу, мне кажется, это движение зародилось относительно недавно на относительно хорошем рынке, когда люди говорили,
это
давайте мы, значит, вложим в S&P 500 или там в какие-нибудь облигации, значит, и оно мне будет 20% годовых приносить. Ну и, конечно, из этой математики я буду прекрасно себе жить там.
Скажите, что вы знаете о золоте? Я, например, знаю то, что история доказывает его устойчивость даже в самые сложные времена. И, кстати, сегодня, благодаря отмене НДС, стоимость этого самого золота стала еще более доступной, а его общая ценность продолжает расти. Почему? Потому что растет спрос со стороны банков, бирж и промышленности, а мировые запасы золота постепенно иссякают. Эксперты, кстати, прогнозируют, что текущих запасов хватит всего на 35 лет. Золото было и остается прибыльным активом, обгоняющим инфляцию. Поэтому важно не упустить момент и начать вкладываться в золото прямо сейчас. Поэтому не оставайтесь в стороне от перемен. Инвестируйте в золото сегодня, обеспечивайте себе стабильность в мире финансовых изменений. Покупайте золото в Газпромбанке и создавайте себе обеспеченное будущее.
А можем ли мы это сконфигурировать здесь у нас, в России? То есть там-то все понятно. Прекрасные есть какие-то возможности, много всякого интересного скама, где можно заработать. Когда у нас есть некое, ну, на данный момент уменьшенное количество инструментов, то есть как бы это можно было сконфигурировать? Пожалуйста, скажешь, инвестиционное страхование жизни? Да?
Можно.
Я предвосхитил. Не, ну серьезно, как это можно было бы собрать так, чтобы, ну, конечно... Во-первых, мне кажется, в России слово «пенсия» несколько такое... пугающее, что ли.
30 тысяч пенсия на Чукотке.
Ну и что, всем на Чукотку теперь переезжать? Типа, я знаю пару интересных выездов в Чукотке. Там очень больших успехов добились.
Я про то, что это все равно не те деньги, на которые можно прожить и хотелось бы жить, да, чтобы там не ограничивать себя.
Как можно сконфигурировать? Помимо, может быть, каких-то традиционных инструментов, которые мы и так подробно обсуждали в других эпизодах, как бы можно было эту подушку сделать восполняемой достаточно? И с точки зрения привычек, и, может быть, каких-то действительно вложений.
Я могу привести пример, антипример.
Давай.
Но очень релевантный. Был у меня, ну и есть клиент, который планировал свое будущее на достаточно много лет, а покупал еврооблигации. Он говорил, что вот смотрите, значит, вот это валютная доходность, я точно знаю, что у меня будет такое погашение через год, такое погашение через два, через три. У него реально была там линейка, там, по-моему, там, на 15 лет выстроена.
Ого.
Вот. А потом случилось СВО, еврооблигации заморозили. Вот. А он все правильно делал. Он отличную стратегию сделал. У него действительно есть валютная доходность, все шикарно, все супер.
Ну, технически она есть,
да,
но недоступна ему.
Ну, что-то доступно, да, там, слава богу, замещения прошли, но что-то недоступно. И все вот это сломалось. Я это к чему говорю? К тому, что можно придумать очень классную стратегию, можно там посложнее, можно попроще. Но если мы говорим про то, что человек хочет выйти на пенсию, и, соответственно, ближайшие там 30 или 40, или сколько, в 35 мы хотим выйти на пенсию, но
уже все.
Наверное, дальше там хотя бы еще 40 лет мы хотим прожить. Да, вот, соответственно, мы должны выстроить план на 40 лет. А мы сейчас, не знаю, на год-то можем по-хорошему спланировать. Любой риск может прилететь, в том числе, не знаю, там, девальвация рубля, еще что-то. Всего не предусмотреть, все равно придется этим всем заниматься. Поэтому здесь стратегия будет, имея уже эту кубышку, может быть, как-то ее там разложить на ближайшее время, но всегда иметь в виду, что это, ну, тоже будет такая полноценная работа, следить теперь за этой своей кубышкой.
Нанять того, кто будет следить.
Ну, но, короче,
это должна быть
да, реально большая кубышка управляющего, нанять фонд какой-то.
Ну, на самом деле, мне кажется, определенная как бы финансовая грамотность у людей, она должна быть. И сбережения у людей должны быть. На самом деле, видно по статистике, что люди начинают больше сберегать и понимают, что им эта кубышечка нужна на жизнь. Да, если в 2010 году только у каждого третьего россиянина были накопления, то уже в прошлом году по статистике 44% населения...
Но это все равно мало.
Да, это мало, но все равно... Как бы количество этих людей, да, существенный рост, конечно, выросло те, у кого есть накопления. И мы видим обращение клиентов с тем, чтобы как раз помочь им грамотно сформировать, скажем так, свой портфель, так назовем, да, правильно инвестировать средства, не для того, чтобы скажем так, заработать сейчас, там, у кого-то есть запросы, там, а можно мне побольше заработать? Нет, для того, чтобы средства сохранить, как-то на приумножить,
будущее.
Да, не потерять, именно на будущее, да, что им нужно сформировать определенную, как бы, свою финансовую подушку как раз для того, чтобы выйти на пенсию и, там, не жить на 30 тысяч рублей. Видно, что финансовая грамотность людей, она подрастает.
Угу.
Вот, и это, мне кажется, очень важно.
Но тут же еще очень важный вопрос, как накопить, потому что получается далеко не у всех, и кажется, что вот мы живем один раз, и хочется и телефон, и кроссовки модные.
Да, эту аббревиатуру YOLO, you only live twice. А you only live once, вот это.
Ну, это отношение, наверное, людей к этому всему, да. Кому-то сейчас как бы важно, да, вот эти бренды, не знаю, эти дорогие телефоны, еще что-то. А кто-то думает о будущем, о своем уже заранее. Вот, и начинает откладывать, и реально в 20 лет есть, кто откладывает уже какие-то средства по 5, 10, 15% своего дохода откладывает именно на свое будущее, для того, чтобы потом можно было, не знаю, что-то купить, ну или как раз, говорит, чтобы у меня был пассивный доход дополнительно к моей работе. Есть она работа, нету, непонятно. Вот, но пассивный доход, он будет меня кормить, будет кормить мою семью.
Что-то мне в голову приходит очень давняя песня Семена Слепакова,
ну-ка,
про то... акционером какой компании он очень хотел бы быть.
Я, кстати, думаю, что здесь секрет действительно в систематичности, потому что, ну, доходы будут расти, но потратить можно любую зарплату, в принципе, при желании. Да, и если просто себе взять за правило, что нет слишком маленькой суммы, чтобы ее откладывать, да, можете в этом месяце 1000 рублей отложить, отправить там на брокерский счет или на депозит. Отложите 1000 рублей, это немало. Да, просто если вы это будете делать систематически каждый месяц, а лучше, если вы будете там не 1000 рублей, а действительно
10%,
10%, да, там, от своей зарплаты, то постепенно это войдет в привычку и, ну, может даже какой-то элемент геймификации принести, да, вот еще чуть-чуть, и у меня уже 1 миллион будет, уже сразу больше мотивации, чтобы красивое число было на счете. Ну, разные есть способы, как, значит, себе покрасивее этот счет отобразить, да, может, какую-нибудь другую валюту выбрать для отображения.
Там, где уже до миллиардов можно.
Да-да-да, первый миллиард уже чего-то
там. Я вообще балийский миллиард, да.
Заработали. Да, и вот я думаю, что вот действительно это такой ответ на то, как накопить, потому что действительно...
Дисциплина.
Ну, да, это дисциплина, да, то есть, во-первых, не совершать каких-то импульсивных покупок, то есть хочешь что-то купить...
Не купи.
Не купи, подумай день. Или там два. Скажи, я куплю, окей, мне очень это понравилось, но я сегодня точно не куплю, куплю через неделю. И эту неделю ты думаешь, а действительно оно тебе нужно. Потому что действительно все магазины, все, не знаю, там интернет-магазины, офлайн-магазины, они же нацелены на эту импульсивность, да, для того, чтобы ты сейчас принял решение. Поэтому очень важно себе внутренне сказать.
Только сегодня, только
да,
сейчас.
Я точно не приму этого решения сегодня. Вот надо себе точно это сказать, что все, я отложу эту покупку. А потом, может быть, выяснится, что она и не так нужна. Ну и, да, установить себе какой-то вот комфортный процент, может быть, со временем его увеличивать и просто постоянно каждый месяц откладывать.
Ну, это сложно. Хочется простого решения. Типа, знаешь, ты покупаешь реально там, не знаю, золотые слитки, которые, кстати, золото, которое не растет, или там, не знаю, алмазы. Ну окей, бриллианты. Алмаз,
так ты накопи сначала на эти алмазы и бриллианты.
Ну ты покупаешь там по нанограмму. Потом у тебя там.
Ну, это уже вопрос инструмента, пожалуйста.
Да,
если ты веришь, если ты веришь в бриллианты, ты откладываешь рубли со своей зарплаты и покупаешь бриллианты. Пожалуйста, может быть, и такая стратегия.
Потом не знаешь, куда их вывести, как продать.
Ну, вот мне кажется, это уже как раз деталь, да, вот во что ты потом вкладываешься. Могут быть разные стратегии. Кто-то там в акции хочет вкладываться, кто-то в облигации, кто-то в золото, кто-то во все вместе диверсифицировать. Но вот чтобы накопить, ты откуда эти деньги сначала должен взять, чтобы туда вложить. А чтобы вот их откуда-то взять, я думаю, что самый верный способ — это действительно просто систематически откладывать.
А у тебя есть подушка?
Ну, да, конечно. Я вот, собственно говоря, тоже все это систематически просто делал. Ну, да.
То есть
начиная с первых мест
деньги,
работы.
Там, не знаю, на депозит какой-то, или ты прям в разные инструменты вкладываешься?
Ну, так как я как бы тесно связан с фондовым рынком, для меня это брокерский счет, и на самом деле для меня это очень удобный инструмент, потому что с брокерского счета ты не можешь просто взять и приложить карточку и потратить. Все равно это какой-то процесс. Ты должен подать поручение на вывод, эти деньги к тебе придут там через какое-то количество часов или на следующий день. И это уже спасает, кстати, от импульсивности. То, что эти деньги вроде как у тебя не в доступе, и ты, ну как-то не ощущаешь, что ты их можешь потратить, это вот отдельная кубышка. Вот, поэтому, кстати, это вот, мне кажется, тоже важный такой лайфхак, хранить деньги в какой-то
барьер.
А
да,
если
нужно
на ИС
барьер,
положить,
барьер
тогда вообще барьер отлично.
Абсолютно
получается.
Верно, еще
нет,
барьер,
ты
да.
Ты ИС можешь вывести в целом, но просто...
Ну, ты тогда не получишь дополнительные плюшки,
сразу
да.
себе визуализируешь, я теряю там 200 тысяч рублей экономию на налоги. Готов я вот ради покупки нового айфона еще один айфон потерять? Ну, наверное, вот если наверное.
Так, ставил тебе, знаешь, вопрос. То есть ты такой в приложении, так, вывести сюда, нажимаешь «да», и вот, знаешь, ты как с отменой подписки, как тебе говорят. Вы уверены, у нас там самый большой каталог. Вы уверены, так здесь. Ты уверен, что ты хочешь потерять свой iPhone, а на эти деньги вы могли бы купить, там, не знаю, 150 чашек латте.
И
уверен,
ты такой, я не знаю.
Но это правда важно. Ну, да, просто у нас же все равно вся среда, как бы, все уважение к банкам, она же направлена на то, чтобы ты с деньгами ты быстрее расставался. Хочешь бесконтактную оплату?
Ну, почему по-разному? Банк
пожалуйста.
Это банк,
хочешь авторизацию
система,
по лицу?
Извините, да, то есть банк, он нацелен не только на то, чтобы ты потратил с кредитной карточки, но и чтобы ты отдал брокерскую комиссию, например, да, поэтому я не думаю, что здесь как бы такая четкая мотивация.
Ну, я, кстати, чтобы вот я себе, знаешь, какой барьер создаю? Я не то, что большой поклонник криптовалют, но у меня есть типа холодный кошелек, так называемый, и я заряжаю на него. С него просто транзакционно, ну, в плане количества шагов реально сложно вытащить. Потому что тебе...
Ты уже остываешь к этому моменту.
Блин, да,
да
тебе, ну, во-первых, тебе надо физически его подключить к компьютеру.
Хороший метод.
Тебе нужна одна валюта, чтобы вытащить другую валюту. Потом это еще надо в какую-то, ну, фиатную валюту, да, перевести, то есть в реальные деньги. В общем, ты даже захочешь, ты это занимает там несколько часов просто все это проделать, подождать, и ты такой... Господь.
На самом деле, у меня такая же точная история. У меня есть небольшая сумма денег, лежит на накопительном счете, там, чуть на депозите. Все остальное лежит в фондовом рынке. Именно как раз большинство это в инструментах с фиксированной доходностью. Есть портфельчик, которым я спекулирую. Ну, мне так нравится, скажем так, поторговать. Да? И у меня очень разное отношение к этим деньгам. Совершенно разное. То есть я считаю, прям, что у меня вот сейчас, скажем так, располагаемые деньги, это то, что лежит сейчас в банке на накопительном счете. Другим деньгам они у меня есть, но у меня такое как бы вот, к ним отношение, что
неприкасаемый,
да. То же самое. И вот да, иногда снижается что-то такое, купил как раз импульсивно, допустим, там, денег ты в банке меньше, ты начинаешь переживать, как будто что, у меня мало денег. На самом деле, как бы, ну да, там еще что-то есть, но отношение такое, это совершенно два разных отношения как бы, к этим деньгам.
Ну и вообще очень важно, мне кажется, это нулевой шаг, не тратить больше, чем ты зарабатываешь. Потому что вот эта гонка за брендами
как
и жила.
Как это сформулировали? Мы жили непосредством.
Да, да, мы жили непосредствами, закредитованность населения, она огромная в России.
Ну и сейчас
просто...
тоже.
Да-да-да,
слушайте,
да-да-да.
Ну вот опять же, закредитованность населения, да, кредит – это неплохая штука-то, если посмотреть. Если у тебя есть реально, как бы понятно, что мы не говорим сейчас там о покупке айфона, еще чего-то, но когда у тебя есть реально потребность в чем-то, и ты понимаешь, что тебе надо купить, да, ту же самую квартиру.
Лучше взять
ипотеку, да, и сейчас, соответственно, купить, нежели ждать, когда она там в цене вырастет. Или тот же самый ремонт. Я помню, когда я делал себе ремонт в квартире, у меня не было лишних денег, и вот у меня... поступают какие-то деньги, зарплаты, я все иду рабочим отдаю, иду покупаю там мебель. И длился он у меня несколько лет, и перед ремонтом мне, соответственно, сделали смету, сколько будет стоить строительный материал. Когда там я прихожу через год, там через полтора дошел до этого этапа, я такой смотрю, опа, ценник вырос там на 20%. Я думаю, блин, если бы я взял кредит, я бы сэкономил, потому что это все выросло. Я бы быстрее закончил ремонт, соответственно,
мне
там,
кажется,
да,
это вообще
снимал,
типичная просто. История со всеми строителями.
Ну,
у них всегда ценники растут.
Если ты понимаешь, что ты был в магазине, да, это все стоило одних денег, сейчас это стоит других денег. И, наверное, вот такие вещи, как бы для таких вещей кредиты нужны. Но когда ты на последние деньги, не знаю, идешь, покупаешь iPhone, или я поеду...
Или брендовую сумку какую-нибудь,
я поеду,
да?
Отдохну куда-нибудь на Мальдивы. Вот.
Кредит на свадьбу. Самая распространенная история.
А мы
у
это
нас.
Обсуждали в эпизоде про свадьбу для себя и для всех.
Да.
Зайдите, посмотрите.
Про то, что это не лучшая идея.
Знаешь, ты, кстати, мне открыл глаза со своим другом, потому что, кажется, я сейчас себя ощутил, что я в этой ситуации.
Думал, про тебя рассказывали.
Да, на самом деле мы давно дружим, но живем не рядом. Да, я такой, ну, может, типа, я думаю, блин, подзаработаю еще и возьму больше. Я хочу ипотеку взять.
А
я
ты
думаю,
отслеживал
что, типа, может,
менять?
Я возьму большую ипотеку. Знаешь, как больше первоначальный взнос, больше объем кредита. Ну, естественно, даже не больше объем кредита, просто меньше
лучше
платить,
квартиру.
Например. Ну, чуть-чуть. Угу. Ну, вот чуть-чуть. Ну, как-то что-то, да. Но я вот сейчас там жду каких-нибудь событий в середине следующего года, про которые некоторые люди говорят, что что-нибудь на рынке недвижимости может поменяться из-за ухода льготной ипотеки и там определенного количества кредитов CCC, если такие существуют, которые будут не погашаться и на переуступки что-то взять. Но я как-то хитро сделал на это, смотрю чуть-чуть.
Мне кажется, просто немножко разные подходы, да, то есть одно дело, если тебе нужна квартира, и, ну, она реально нужна.
Ну, она в целом нужна каждому.
Ну, у кого ее нет.
Маленькая, как но это? Своя.
Не знаю, вот скоро. Ну, опять же, наверное, подходы могут быть разные. Просто к квартире может относиться как к инвестиции, и тогда действительно можно там подумать, что, может быть, там стоит подождать падения рынка, там еще чего-то. А может быть, потребность, да, что вот нужно там качество жизни для семьи адекватное обеспечить. Да, и тогда я бы здесь вот не ловил какие-то, не знаю, там, на 10% сэкономлю. Ну, как бы...
10% в случае квартиры — это дофига. Так-то.
А может, 10% потеряю? Ты же не знаешь.
Это тоже дофига.
Да, это тоже дофига.
Можно сойтись на том, что это много.
Нет, так я про то и говорю, что ты как бы не знаешь будущего. Можно быть в ситуации друга. Может быть, друг бы и выиграл. Может быть, рынок недвижимости бы упал на следующий год, и было бы наоборот. Но я считаю, что как бы не нужно было бы жалеть от того, что ты купил, потому что вот квартира есть, ты в ней живешь, ты получаешь удовольствие, ты знаешь, где там твои дети размещаются, им комфортно и так далее.
Право собственности у тебя, ну да,
абсолютно верно. Поэтому здесь просто, ну, наверное, немножко разные подходы. Вот если тебе нужно жить, один вопрос, если тебе нужно проинвестировать, инвест-инструмент, это как бы другой вопрос.
Но на самом деле, вот, да, в нашу тему как раз, вот FIRE, у меня есть знакомые, у которых нет никаких активов. У них машины по подписке, у них квартиры арендные, причем хорошие, и они говорят следующую историю о том, что как раз я все свои средства, я их инвестирую, я их, соответственно, складываю, я не делаю никаких больших крупных покупок, я оплачиваю аренду из, соответственно, вот этого пассивного своего дохода, потому что они посчитали, говорят, да, квартира условно, там, с точки зрения там, инвестиций, или там, не знаю, сдавать, это 5% там, годовых тебе принесет. Mm-hmm. А деньги, которые у меня лежат в банке, они приносят мне 10-15 там, или на фондовом рынке 10-15 годовых. И мне выгоднее, то есть они не берут в расчет того, что там стоимость квартиры как самого актива, то, что она растет, да, и говорят, еще есть затраты определенные, кстати, на эту квартиру, там, не знаю, там ремонт периодически делать, там, что-то сломается, коммуналку платить. Все, поэтому они говорят, у нас все в аренде, снимают себе хорошее, дорогое жилье, комфортное для семьи с двумя детьми, условно. Зато они себе не покупали, и у них вся сумма сэкономлена. Я не знаю...
Еще они москвичи там в четвертом поколении, и у них там по-любому день квартира свалилась.
От бабушки.
Не знаю, что лучше, какая модель как бы поведения лучше, но в любом случае, наверное, все должно быть разумно.
Но все сводится к тому, что нужно какую-то подушку безопасности иметь. Это неважно, потом ты ее потратишь на квартиру, да, или там какую-то часть на квартиру. Или просто, да, уйдешь с работы и будешь заниматься, блог вести про то, как выйти в 35 на пенсию.
Так может даже не уйдешь с работы, но она просто будет для тебя страховкой. Тут уже обсуждали,
что... Ощущение просто самого пребывания на работе будет гораздо легче. Конечно. Знаешь, отсутствие некой боязни, что ее можно там гипотетически потерять, вне зависимости от своей...
проще принимать важные жизненные решения. Например, ты работаешь там на дядю, как говорится, и видишь супер возможность для бизнеса. Но ты думаешь, блин, а я вот сейчас уйду, и вдруг я прогорю. И что, я не куплю, что ли, завтрак своему ребенку теперь после этого? Что я делать буду? А теперь другая ситуация. Я точно знаю, что у меня есть подушка там на год. Вот я точно знаю, что я могу уйти, и год у меня бизнес не взлетит, да, и, соответственно, ничего страшного.
Погручу потом... через год.
Ну, через... Нет, почему через год? Там найду работу новую, еще что-то, да, там придумаю и так далее. Да, и, соответственно, ты просто себе открываешь этим самым новые возможности. Поэтому даже если ты не планируешь, не знаю, уходить на пенсию или покупать квартиру, подушка все равно нужна.
Ну да.
На подушке.
Короче, что вы поняли? Что, выходить на пенсию в 35 довольно бессмысленно.
О, еще есть такой момент, я просто, когда изучала эту тему...
Давай.
Да, хочешь подвестись? Могу не продолжать новый виток. Да? Все, давай, закрываем.
Его бигбосс, вот его может отправить на пенсию.
Все, забыли, все, забыли, да, давай, подводись.
А что подводить? Короче, уходить на пенсию в 35 довольно бессмысленно. Хотя, представляешь, такое право было бы. То есть ты идешь в пенсионный фонд такой, все, ребят, I'm done.
А есть такие профессии, летчики, кстати,
они могут то, что я успел накопить за свои, там, не знаю, 15 лет трудового стажа с 15 лет, с 20 лет. Все, мне платите, я теперь на пенсии. В общем, уходить не надо. Поступайте грамотно, мудро, накапливайте деньги, создавайте себе барьеры для того, чтобы эти деньги легко не тратить. Угу. Но убирайте их барьеры, чтобы легко зарабатывать. И подписывайтесь на нас.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.